На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 9 июля. В Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. За Цхинвали, Сухуми, Крым и права человека в Берлине на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ критикуют Россию.
Конфликт между Россией и Грузией остается нерешенным. Поэтому, когда мы говорим о выполнении обязательств, мы должны понимать, что это имеет реальные гуманитарные последствия.
В Барнауле убита семья американцев, отец, мать и 4-летний ребенок.
Это было предупреждением напомнить о себе, в каком состоянии бываю я. Сшили дело против меня. Там очень много незаконных несовпадений, фальсификаций в моем деле.
Это была правозащитница Тамара Миарекишвили, которая сегодня прекратила свою предупредительную голодовку. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Нана Плиева.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подал в отставку. В госпитале английского города Солсбери умерла 40-летняя Дон Стёрджес. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подал в отставку. Он выразил несогласие с политикой премьер-министра страны Терезы Мэй по введению приговоров о выходе королевства из Евросоюза. Кто сменит Джонсона на посту главы МИД, пока не сообщается. 7 июля газета The Times написала, что глава правительства пообещала отправить в отставку Джонсона и других министров, если они откажутся принять ее план по выходу из Евросоюза. В комментарии BBC отмечается, что уход Джонсона превратил неловкую и сложную для премьера ситуацию в полномасштабную. Масштабный кризис. Джонсон олицетворял собой кампанию по выходу Великобритании из ЕС перед референдумом 2016 года, говорится в публикации. Его уход может послужить дополнительным поводом для слухов о возможной смене лидера партии консерваторов. Ранее сегодня подал в отставку и британский министр по вопросам выхода из Европейского Союза Дэвид Дэвис. Он выразил несогласие со стратегией мягкого Брексита, избранной премьером Терезой Мэй. В заявлении об уходе Дэвис написал, что нынешняя тенденция в политике и тактике делает все менее и менее вероятным выход Британии из таможенного союза и общего рынка. В госпитале английского города Солсбери умерла 44-летняя Дон Стёрджес, сообщил Скотланд-Ярд. Мать троих детей была доставлена в госпиталь неделю назад, в субботу. Она жила в городе Эйнсбери, в нескольких километрах от Солсбери. Полиция открыла уголовное дело об убийстве после смерти пациентки. Ее партнер Чарли Роули остается в клинике, его состояние остается критическим. Оба заразились в результате контакта с объектом, который содержал отравляющее вещество. Вскоре после обнаружения пострадавших британские власти заявили, что причина этого отравление стало вещество «Новичок». Спасатели в Таиланде вывели из пещеры Кхао Луанг на поверхность 8-го ребенка. Внутри продолжают оставаться еще 5 человек. Об этом в понедельник агентству Рейтер сообщил источник в спасательных службах. Подросток сразу был отправлен на медицинский осмотр. О его состоянии ничего не сообщается. В понедельник в Таиланде возобновилась операция по спасению группы мальчиков и их тренера по футболу, застрявших в затопленной пещере. Мальчики в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер изучали пещеру 23 июня, когда они оказались отрезаны от внешнего мира из-за сильного дождя. Министр внутренних дел Таиланда Анупонг Пауджида сказал, что дайверы, которые принимали участие в первом спасении, проведут и следующую операцию, потому что знакомы с условиями пещеры и с тем, как следует действовать. Спасатели должны перемещаться по опасному и сложному маршруту, чтобы добраться до оказавшейся в подземелье группы и выбраться, прежде чем сильные дожди приведут к подъему воды в пещере. Президент Украины Петр Порошенко выразил оптимизм в связи с открывшимся в понедельник в Брюсселе саммитом ЕС-Украина.
Мы очень оптимистичны, в том числе и по ситуации с НАТО, в первую очередь потому, что саммит состоялся, и что в нем участвуют Грузия и Украина. Это очень позитивный факт.
Заявил Порошенко. Европейский Союз и Украина проводят ежегодный саммит 9 июля, где, как ожидается, обсудят такие темы, как реформы в Украине, российский захват Крыма в 2014 году и поддержку России сепаратистов на востоке страны. Саммит в Брюсселе, в котором принимают участие президент Украины Петр Виктор Порошенко станет первым после того, как в сентябре вступило в силу соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной.
Эхо Кавказа. Новости.
Член тренерского штаба сборной Хорватии по футболу Огнен Вукович отстранен от работы на чемпионате мира в России. Он больше не входит в состав делегации, лишен аккредитации на турнир, сообщает сайт Футбольной федерации Хорватии. Хорватская сторона принесла извинения российской публике за действия членов сборной. 7 июля сборная Хорватии выиграла у сборной России в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале чемпионата мира. После игры защитник хорватской сборной Дагомой Вида и член тренерского штаба Огнен Вукович опубликовали в социальных сетях видео, на котором футболист кричит «Слава Украине!». Вукович в видеоролике говорит: «Это победа для «Динамо» и Украины. Вперед, Хорватия!». Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола вынес в виде предупреждения за, цитата, «неспортивное поведение, противоречащее принципам «fair play». Представители Белого дома склоняются к тому, чтобы отказать специальному прокурору Роберту Мюллеру в беседе с президентом США Дональдом Трампом по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Об этом в воскресенье заявил адвокат главы государства Руди Джулиани. В интервью ABC News он назвал расследование Мюллера самым коррумпированным из всех, которые он когда-либо видел, и обвинил следственную группу в том, что некоторые ее члены нарушают политический нейтралитет в отношении президента. На вопрос о том, готов ли Трамп ответить на все вопросы, Джулиани сказал, что окончательное решение еще не принято. Однако юристы президента близки к тому, чтобы отказать Мюллеру. Ранее Джулиани предупредил, что Трамп согласился на разговор с Мюллером лишь в случае, если у того появятся доказательства или хотя бы некоторые фактические основания, указывающие на вину президента в совершении преступления. Он заверил, что после тщательного изучения материалов дела, юристы Трампа не нашли ничего, что можно было бы инкриминировать президенту. Если глава Белого дома откажется от беседы, Мюллер может пригласить его на допрос через повестку и потребовать от Трампа дать показания большому жюри присяжных.
Спасибо. Новости представила Нана Плиева. Оригинальный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Сразу три резолюции, осуждающие действия России, рассматривают в эти дни на ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Один из проектов резолюции приурочен к десятилетию августовской войны. Парламентарии 57 стран собрались в Берлине 7 июля. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
О том, что одним из главных объектов критики на 27-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ будет Россия, было понятно уже из вступительной речи председателя ассамблеи Георгия Церетели. Тему сессии «Выполнение обязательств в рамках ОБСЕ. Роль парламентов» Георгий Церетели начал с Украины, Донбасса, где он вместе с другими коллегами из ОБСЕ побывал в прошлом году и где гуманитарная трагедия продолжается по сей день. Причиной тому докладчик считает то, что некоторые члены ОБСЕ не ведут себя в соответствии с международным правом и не проявляют уважения к вопросу территориальной целостности Украины. И не только Украины. Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели заговорил и о своей родине.
В моей стране Грузии более 300 тысяч человек являются вынужденными переселенцами в результате конфликтов и оккупации. В августе этого года будет отмечаться 10 лет со времен августовской войны 2008 года в Грузии, и, к сожалению, проблема все еще существует. Конфликт между Россией и Грузией остается нерешенным. Поэтому, когда мы говорим о выполнении обязательств, мы должны понимать, что это имеет реальные гуманитарные последствия.
В связи с 10-й годовщиной августовской войны Грузия на сессии инициировала проект резолюции «10 лет после августовской войны», говорит глава грузинской делегации Софио Кацарава. Мы ставим акценты все на том же, на тяжелой ситуации в сфере прав человека на оккупированных территориях, на требовании допустить туда международных наблюдателей. В проект резолюции внесен вопрос Татунашвили Отхозория. Мы ожидаем, что резолюцию поддержат наши партнеры. О том, что одной из первых резолюцию поддержит Литва, стало известно еще накануне. На первом заседании Комитета по вопросам политики и безопасности литовский депутат Лауринас Касчюнас напомнил коллегам, что спустя 10 лет Россия не выполнила договор о прекращении огня.
Грузинские регионы Абхазии и Цхинвали остаются де-факто оккупированными Россией, и ползучая аннексия этих регионов продолжается.
Российская делегация постаралась заблокировать и снять с повестки дня грузинскую резолюцию. Такая же попытка была у нее и в отношении двух других резолюций по вопросам аннексии Крыма и ситуации с правами человека в Российской Федерации, но попытки оказались тщетными. И хотя резолюции в случае их принятия будут носить характер рекомендаций, представитель российской делегации, сенатор Владимир Джабаров, остался недоволен как нынешней повесткой дня сессии, так и политикой Запада по отношению к его стране. В целом. Односторонние санкции и демонизация РФ усугубляют конфронтацию, предупредил Джабаров.
Внедренный в общественное сознание с помощью беспрецедентной пропагандистской кампании враждебный образ России на самом деле не имеет ничего общего с реальным положением в нашей стране, ни с ее усилиями на международной арене. Мы поддерживаем любые попытки вернуться к нормальному деполитизированному разговору по вопросам безопасности, в том числе в рамках структурированного диалога в ОБСЕ.
Но именно из-за позиции Москвы миссия ОБСЕ прекратила работу в Грузии, так же, как и миссия наблюдателей ЕС не может вести мониторинг в Абхазии и Южной Осетии. После комитетских слушаний проект резолюции по Грузии будет рассмотрен на пленарной сессии 10-11 июля. В Тбилиси с большой долей уверенности говорят, что резолюция будет принята. В июне, тоже к десятилетию августовской войны, Европарламент большинством голосов принял резолюцию в поддержку Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня гражданская активистка Тамара Миарекишвили прекратила предупредительную голодовку, которая длилась 7 дней. Она провела эту акцию в знак протеста против произвола властей самопровозглашенной Республики Южная Осетия. О самочувствии и итогах акции Миарекишвили рассказала Мурату Гукимухову.
Сегодня Тамара Миарекишвили закончила предупредительную голодовку в знак протеста против неправомерного давления на нее властей в ответ на какие-то критические замечания гражданской активистки и несогласие с действиями чиновников в Ленингорском районе, говорит Тамара Миарекишвили.
Это было предупреждение напомнить о себе, в каком состоянии бываю я. Все этот период, как на меня возбудили уголовное дело и как давит власть на меня. Прямо скажу, что сшили дело против меня. Там очень много незаконных несовпадений, фальсификаций в моем деле.
Эти надуманные дела в клевете, подделке документов длились 11 месяцев. И все это время, подчеркивает Тамара, она сталкивалась с каким-то до нельзя мелкодушным поведением представителей государства, которые не гнушались даже унизительных для профессионала уловок. То значит, постановление генпрокурора не доходит до Тамары вовремя, потому что какой-то из его подчиненных забыл его отправить. То изъятые в августе прошлого года гаджеты Тамары следствие не возвращает. Дескать, они все еще нужны в качестве вещественных доказательств, но при этом не на намека на их исследование или использование в деле. То вместо того, чтобы, образно говоря, в один день вызвать Тамару с адвокатом и передать им три бумаги, вызывают три раза на неделю и передают по одной. При этом все прекрасно понимают, что адвокату Тамары каждый раз надо добираться за 300 километров. Соответственно, это и дополнительные расходы для Тамары, как для клиента. То есть это такие очевидные приемчики, чтобы вывести подследственного из равновесия. Свежий пример такого приемчика. В прошлый понедельник Ленингорский районный суд отклонил жалобу Тамары Миарекишвили на бездействие генпрокурора Узурмага Джагаева. По закону на обжалование этого постановления Тамаре полагается 10 суток. Говорит Тамара Миарекишвили.
В прошлый понедельник, 2 июля, когда был мой суд, судья мне сказала, что постановление суда отправят мне вторник, следующий день. 3 июля обещали. До сих пор, прошлой неделе, я еще не получила. Если я хочу обжаловать это решение суда, сроки почти уже уходят. Неделя прошла, да. И если помнишь... В прошлый раз то же самое было.
Когда ты обжаловала свое увольнение с должности директора Дома детского творчества. Ленингорский районный суд тогда был закрыт, пока не истек срок обжалования постановления. И кроме того, если я ничего не путаю, тебе посчитали срок обжалования не с момента вручения постановления, а с момента оглашения его в суде.
И я прямо там сказала судью, что у меня очень плохие воспоминания Ленингорского суда. Может, я сама приеду в Цхинвале и сама заберу. Нет, нет, нет. Сказали, обещали, что вторник у тебя будет в руки. Я знаю, что когда перейдет в суд рассмотрение, вот такие, что забили, Или пропустили, или секретарша забила, или куда-то делась, заново напишем. И все это связано с тем, что я сроки пропустила. Я где-то что-то опоздала. Я знаю, что меня ждет впереди. Я думаю, что еще в суде мое дело продлится минимум год.
Тамара, как ты сама оцениваешь? Какой-то результат достигнут?
Правозащитные организации, как мне известно, проинформировали о моей голодовке и как идет мое судебное разбирательство участников женевских дискуссий и в Иргнете. И думаю, что какой-нибудь сдвиг будет.
А если все-таки не услышат, вот если не будет этого сдвига?
Я не буду ни моей жертвой, я что-то другое подумаю, такое, что больше привлекает внимание.
По словам Тамары Мирокашвили, эту неделю голодовки она не была одна. К ней заходила мать, подруги, приезжали поддержать друзья из Цхинвала. Были и такие, кто не мог явно продемонстрировать свое сочувствие и передавал слова поддержки через близких, говорит Тамара Мирокашвили.
Одна работает в районной администрации и сказала, что я хочу повидать твоей дочери. Я помню много добро от него, но потом нам дают замечание. Может, вы являетесь информатором Тамары. Вот, и поймите нас. Ну, одна сказала, но других тоже имела в виду.
Это была гражданская активистка из Ленингора Тамара Мирокашвили. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
К другим темам. Обвиняемый в убийстве американской семьи Смитов задержан. Ему грозит бессрочное заключение. Согласно распространенному сегодня заявлению МВД, Райан Смит и его 4-летний сын были застрелены из ружья, а Лора Смит упала во враг и разбилась, когда пыталась убежать от нападавшего. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
О том, что это было убийством, МВД заявило только сегодня, в первой половине дня. Между тем, 7 июля в первом заявлении ведомства речь шла о смерти по неосторожности, поскольку на теле погибших супругов следов насилия якобы обнаружено не было. А сегодня представитель МВД Мамука Челидзе сказал, что оба, и отец, и его 4-летний сын, тело которого было найдено этой ночью, были застрелены из ружья.
Правоохранители задержали лицо 98-го года рождения, обвиняемое в убийстве. Он признался в совершении преступления. В ходе проведенного при его участии следственного эксперимента правоохранители обнаружили тело малолетнего ребенка 2014 года рождения. Следствие установило, что 4 июля текущего года в ущелье Хада, на прилегающей к одному из водопадов территории, в ходе ссоры МК из охотничьего ружья нанес смертельные раны РС и его сыну. ЛС, попытавшись бежать, сорвалась во враг и разбилась. Задержанный оставил тело убитого мужчины на месте преступления, а тело ребенка спрятал.
Между тем, информация о том, что произошедшее не было несчастным случаем, появилась в некоторых СМИ еще вчера, 8 июля. Редактор интернет-издания «Регинформ» Гелам Кивлишвили рассказывает, почему у журналистов появились сомнения относительно первой версии МВД.
Во-первых, тела мужчины и женщины были найдены очень далеко друг от друга. Во-вторых, ребенок не был найден вообще ни живым, ни мертвым. Из-за этого всего мы начали выяснять детали этой истории. Нам удалось узнать место, где семья разбила лагерь. Местные подтвердили, что для того, чтобы попасть оттуда к водопаду, с ней должен был быть проводник. Им оказался пастух. Так мы поняли, что этот пастух должен был что-то знать. Позже опять-таки местные сказали, что он и совершил это преступление. Насколько нам известно, с его стороны была попытка совершить сексуальное насилие в отношении женщины. Ее супруг оказал сопротивление, зачем и последовала эта трагедия. Сам же пастух рассказывает о произошедшем иначе. Он говорит, что он помог женщине, когда она чуть не упала с высоты, а ее муж приревновал, и произошла ссора.
Рассказывает Кивлишвили. В Грузии Смиты прожили более 6 лет, являлись членами протестантской общины Марнеули. Райан Смит говорил и по-азербайджански, и по-грузински, поэтому легко входил в контакт с местными, рассказывает руководитель Марнеульского радио Камила Мамедова. В течение последнего года Райан, по ее словам, пытался добиться от местных властей разрешения на строительство детской площадки. Он говорил, что ему приходится возить своего 4-летнего сына в Балнисе или Тбилиси, чтобы развлечь. Говорил, что хотел сделать так, чтобы и его сын, и местные дети могли бесплатно пользоваться детской площадкой. В Барнауле нет ни аттракционов, ни чего-либо подобного. Барнаульская мэрия просто не отвечала на его просьбу. Мы часто освещали этот вопрос, в обществе начали это активно обсуждать, и власти были вынуждены пойти на контакт. Буквально в последние дни соглашение, можно сказать, было достигнуто. Рассказывает Камила Мамедова. Райан Смит занимался проектом, призванным популяризировать среди местных изготовление ковров по старым азербайджанским традициям, говорит друг семьи Смитов Нинь Рубакидзе. До переезда в Грузию он жил в Азербайджане, собирал образцы древних орнаментов, изучал технологию. А переехав в Марнеуле, предложил местным вернуться к традиции изготовления ковров вручную. У этого проекта было очень много различных аспектов. Дело было не только в коврах как таковых. С одной стороны, речь шла о сохранении традиции, с другой – об усилении роли женщин в той части общества. Они получали достаточно солидный доход, занимаясь изготовлением ковров. Я познакомилась с Райаном в конце 2016 года, а в 2017 мы всей семьей поехали на организованную им экскурсию в село Йормунгало. Это еще один аспект этого проекта. Он знакомил грузинские и азербайджанские семьи, связывал их. Эти встречи впоследствии часто перерастали в нечто большее, говорит Нинь Рубакидзе. Вечером адвокат обвиняемого Мурман Николейшвили заявил, что его подзащитный вину не признает. По его словам, версия МК отличается от той, что распространяется в СМИ. Однако о деталях по просьбе подзащитного адвокат говорить отказывается. Произошедшее потрясло общественность. Вечером у американского посольства в Тбилиси прошла гражданская панихида. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Направлять деньги на строительство новых храмов и часовен в Абхазии, когда древние храмы продолжают разрушаться, Изида Чания называет шокирующей практикой, к тому же совершенно нерациональной.
Закончилась революция, установлена советская власть, и Петька с Василием Ивановичем выходят на улицу победителями. И тут Василий Иванович начинает мечтать. «Видишь, Петька, ту гору? Мы на ней консерваторию построим». «Да», — мечтательно закатывает глаза Петька. «А вот еще одна гора, и на ней мы консерваторию построим». И так, указывая с горы на гору, Василий Иванович обещает Петьке построить на каждой из них по консерватории. На вопрос Петьки, утомленного однообразной мечтой полководца, а зачем нам столько консерваторий, Василий Иванович поясняет, чтобы люди в мирное время консервов наелись. Конечно, я рискую в очередной раз вызвать на себя огонь верующих, однако анекдот про консервы не дает мне покоя, когда я наблюдаю за строительным бумом храмов, церквушек, часовен и других архитектурных символов веры. Недавно была в Галском районе, там строят очередную церквушку. Пару месяцев назад депутаты столичного собрания дали разрешение на строительство еще одной церкви в Сухуми. О часовнях я вообще не говорю, они растут как грибы после дождя, с невероятными по яркости крышами и фасадами. Вот на прошлой неделе стало известно, что и в городе Герои Кварчал собираются строить церковь. Судя по картинке макету, нехилый храм, и средств на него уйдет немало. Правда, на картинке храм почему-то под горой, а не на возвышенности, как это принято в христианской традиции. Но проект амбициозный, что-то среднее между Пицунским и Мокским соборами, с большой территорией и подсобными корпусами. Но и тут бы я промолчала, уважая чувства верующих, тем более, что теоретически ничего против храмов и церквей я не имею, так же, как и против мечетей и синагог. Но есть кое-что, что меня шокирует. Начну я с нейтральной попытки понять смысл происходящего, если, конечно, речь не о консервах, а про консерваторию. Во-первых, в Абхазии нет такого количества верующих людей, чтобы ставить по несколько храмов в каждом районе. Во-вторых, у нас нет такого количества священнослужителей, и на сегодняшний день именно по этой причине во многих церквях, даже в праздники, не ведется служба. Стоят без священников. церковь в моем родовом селе Кутул и величественный храм в селе Мэк. Но меня, как человека светского, даже не это беспокоит. И без священника можно помолиться. В стране огромное количество храмов, нуждающихся в срочной реставрации. Главный из них – сокровищница Ткварчальского района, бедийский храм X века, построенный абхазским царем Багратом II и весь окутанный легендами. Храм находится в пригороде Ткварчала, но до него не дойти, не доехать. Убитая дорога, да и само строение нуждается в срочной заботе. Этот храм в горах великолепен, упирается в облака и потрясает своим величием, а местность – красотой и необыкновенными видами. Внешний вид храма не портят даже обвалившиеся с фасада плиты. Это даже придает ему благородство. С горы, на которой расположен храм, как на ладони видна вся округа и чудесный вид на море. Вокруг покой и блуждающие стада коз. Ощущение, словно попал в ожившую древность и движешься по картинке средневекового художника. Удивителен он еще и тем, что здесь испытываешь потрясающее чувство защищенности. Храм расположен таким образом, что ты видишь всех, кто движется к храму. Однако внутреннее убранство храма – сплошные слезы. Гробницу разрыли чертовы копатели. На стенах творчество наших современников, оставляющих СМС-сообщения на колоннах. Ни одной иконы. Этот собор при должном внимании мог бы стать местом паломничества как для верующих, так и для туристов. И не только радовать душу и взгляд, но еще и приносить деньги в бюджет района. Уверена, что денег, которые тратятся сегодня на возведение новых церквей, при рациональном использовании вполне бы хватило, чтобы привести в порядок этот исторический памятник. А для верующих людей намоленное место, обладающее, по их словам, чудесной силой. Кстати, Бедийский собор не единственный храм в Абхазии, который нуждается в восстановлении. Есть множество церквушек, разбросанных по высокогорным селам, от которых остались добротные крепкие стены, пережившие и время, и войны. Поэтому понять, зачем строят новый храм, в то время как старые нуждаются в срочной реставрации, я не могу. Единственное, что приходит в голову, так это Василий Иванович и консервы, которыми нас всех решили накормить в мирное время. Специально для «Эхо Кавказа» и «Зидачане» из Сухума.
Подошло время нашей рубрики «Голоса с жителями Тбилиси». Общался Серго Бригвадзе.
Следите ли вы за чемпионатом мира по футболу?
Да, естественно. Мне понравилось то, что все команды играют в полную силу. Явным фаворитам прошлых чемпионатов не так просто достаются победы, и в основном они проигрывают. Приятно видеть, что все научились играть в футбол.
А за кого вы болеете?
Я болел за Португалию и Испанию. К моему большому сожалению, обе эти команды слишком рано покинули чемпионат мира. Пришлось искать новых фаворитов. Сейчас я болею за Хорватию.
Несколько игр я посмотрела, так как смотреть каждую игру не получается. Раньше я болела за определенные команды. Самая любимая из них была и остается Германия. Однако я уже не так сильно переживаю за их поражение и не так радуюсь их победам. Текущий чемпионат мира, как и прогнозировали многие знатоки футбола, очень странный. Те команды, которые считались одними из сильнейших, выбыли из чемпионата, причем очень рано. Сейчас больше всего я болею за Францию.
Я не слежу за чемпионатом. Да и давно уже не смотрю футбол, наверное, лет так 8, как перестал, даже больше. После того, как закончил школу, начал увлекаться другими видами спорта. Люблю регби и баскетбол. Футбол больше не люблю. Он перестал быть таким зрелищным, как раньше.
Нет, я не смотрю футбол. Просто не люблю этот вид спорта. В очень редких случаях с друзьями могу посмотреть.
Да, смотрю. Болел за Бразилию, но она выбыла из чемпионата. Мне очень не понравилось, что Россия играла очень плохо, но, несмотря на это, они ушли очень далеко, выиграли во многих матчах. В то же время многие хорошие и интересные команды просто выбыли. России просто повезло, они выбрали странную стратегию. Все 11 игроков стояли в воротах. Между тем, Бразилия играла хорошо, но им не повезло. Они не смогли правильно оценить своего противника. Сейчас, я думаю, чемпионом станет Франция.
Я не слежу за футболом. Раньше, конечно, смотрела, когда этот спорт был интересным, когда еще в школе училась. Тогда на поле выходили легендарные футболисты. Это было интересно. Сегодня же в футболе больше политики, чем спорта. Поэтому и не слежу ни за одной игрой.
Чемпионат мне понравился. Я очень хочу, чтобы чемпионом на этот раз стала Хорватия. Они привнесут в футбол что-то новое. Надоело смотреть, как из года в год на поле выходят и побеждают одни и те же команды. Не хочу, чтобы победила Англия. Кто угодно, кроме них. Но порадует и победа Франции, к примеру. В остальном я доволен чемпионатом.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит моя коллега Нана Плиева.
По факту гибели членов семьи Смит в ущелье Хада задержан молодой человек 98-го года рождения, который подозревается в совершении жестокого убийства. Об этом сегодня на специальном брифинге сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью Департамента криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе. По его словам, преступление подразумевает пожизненное заключение. Следствием установлено, что 4 июля около водопада в ущелье Хада в результате ссоры обвиняемый из охотничьего ружья смертельно ранил Райана Смита, его 4-летнего сына. Лора Смит, пытаясь убежать, сорвалась в ущелье и погибла. Задержанный оставил на месте труп мужчины, а тело ребенка спрятал. Как сообщил представитель МВД, в рамках расследования проводится экспертиза тел погибших. Также будет проведена психиатрическая экспертиза для определения вменяемости задержанного. Погибшие Райан и Лора Смит, их 4-летний сын, проживали в Маднауле и являлись членами протестантской общины. У семьи, по словам главы местного радио Камилы Мамедовой, был свой бизнес в Грузии, производство ковров. Имевшая американское гражданство, супружеская чета проживала в Грузии более 6 лет. Грузинское гражданство они получили в 2014 году. Сегодня в рамках парламентской ассамблеи ОБСЕ обсуждали проект резолюции, представленный Грузией. Проект резолюции под названием «10 лет после августовской войны» состоит из 17 пунктов. Согласно одному из них, осуждаются убийства Давида Башарули, Гиги Атхазури и Ачила Датнашвили. Документ также предусматривает призыв к России допустить на оккупированные территории международных наблюдателей. В тексте говорится о фактах нарушения прав человека и возможностях решения конфликта мирным путем. Резолюцию на ассамблее представили член парламента Грузии Софио Кацарава. По ее словам, наряду с другими критически важными вопросами в проект входит и новая инициатива правительства «Шаг к лучшему будущему», что, по ее словам, еще раз подтверждает безальтернативность мирной политики Грузии. Обсуждения по поводу обновленного состава правительства начнутся на текущей неделе. Об этом журналистам сообщил председатель парламентской фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Динарадзе. По его словам, конкретные имена и фамилии кандидата в министры также станут известны на этой неделе. Динарадзе также коснулся объявленного оппозицией бойкота, заявив, что парламентское меньшинство тенденциозно, так как не знает ни взглядов кандидатов, ни их программ, но объявляет им недоверие, передает общественный вещатель. Следующее внеочередное заседание законодательного органа страны состоится 14 июля. Парламент должен выразить доверие обновленному составу грузинского правительства. Премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия Геннадий Гагуля подписал распоряжение о введении ограничений на движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на территории Республики Абхазия. Как говорится в сообщении, документ ограничивает допустимую массу тяжеловесных транспортных средств, вес которых не должен превышать 40 тонн. Также регламентируют осевую нагрузку крупногабаритных автотранспортных средств. Так, максимальная осевая нагрузка автотранспортных средств на дорогах республиканского значения не должна превышать 10 тонн. На дорогах местного значения 6 тонн, информирует Абснепресс.
Спасибо. С новостями была Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу.
В Грузии продолжается реформирование будущего Кабмина. Согласно планам будущего премьера Мамуки Бахтадзе, новая концепция позволит сэкономить до 120 миллионов лари в год. Впрочем, последнее исследование неправительственной организации «Институт развития свободы информации» ставит под сомнение эффективность этих планов. Тему продолжит Ираклий Арагвелидзе.
В течение текущей недели парламент должен проголосовать за структурную реформу правительства, представленную премьером Мамукой Бахтадзе 26 июня. Согласно выкладкам премьера, сокращение количества министерств с 14 до 11 единиц позволит высвободить в год порядка 100-120 миллионов лари. Впрочем, в последнем исследовании Института развития свободы информации проведен детальный анализ первого этапа реорганизации правительства, предполагающего серьезное сокращение административных издержек. По словам руководителя антикоррупционного направления организации Сабы Буадзе, за минувшее после ноября 2017 года полугодие продемонстрировало совсем другую тенденцию.
Оптимизацию правительства можно только приветствовать, если это приведет к конкретной экономии средств налогоплательщиков. В целом, в период с 2011 по 2016 год расходы правительства возросли на 800 миллионов лари. И это колоссальная цифра. Поэтому власти решили затянуть пояса путем сокращения ведомств. Но результата нет. На основании данных Минфина мы сравнили административные расходы правительства по первым пяти месяцам 2017 и 2018 годов. Выяснилось, что механическое сокращение ведомств ни к чему не привело, если за отчетный период прошлого года траты на представительские нужды Кабмина составили 171 миллионов лари, то уже в нынешнем году эти расходы выросли на 15 миллионов, до 186 миллионов лари.
Также в НПО подчеркнули, что, несмотря на громкий анонс, правительство не опубликовало никаких конкретных финансовых расчетов реформы. Более того, эксперт видит негативную тенденцию сокрытия информации со стороны некоторых ведомств.
Министерство экономики и МИД не представляли нам публичной информации по сокращению административных расходов. Вместе с этим, с 2018 года стали недоступны передачи штатных сотрудников министерств и ведомств, с которыми раньше можно было ознакомиться в специальном законодательном вестнике. Это значительно затруднило анализ структурных преобразований. Сами по себе голословные утверждения премьера ничего не означают без публикации детального плана по сокращению административных расходов.
Результаты исследования прокомментировали и в оппозиции. Пресс-служба Европейской Грузии распространила слова Давида Бакрадзе. «Мы слышали много громких заявлений об эффективном и мобильном правительстве, но реальность последних лет демонстрирует диаметрально противоположную картину. Естественно, в этих условиях мы не питаем никаких иллюзий в отношении оптимизации. Механическое перемещение нескольких фамилий в обновленном Кабмине не может привести к кардинальным сдвигам. Поэтому Европейская Грузия не намерена поддерживать предложение правительства». Конец цитаты. В целом, консультации по обновленному составу, как и структурным преобразованиям, будут продолжены до конца текущей недели. Финальное голосование по поправкам намечено на субботу, 14 июля, в ходе внеочередного заседания парламента. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжение темы у Дмитрия Манява в рубрике «Взгляд из Тбилиси».
В первую неделю июля грузинское общество напоминало караван, бредущий под безжалостным солнцем от миража к миражу. Жара отбивала желание думать о политике, и лишь матчи чемпионата мира по футболу освежали мысли и чувства, подобно оазисам в пустыне. Партии сбавили темп, накапливая силы перед традиционным сентябрьским рывком, а электорат задремал. Краткой активизации следует ожидать разве что в конце июля и в начале августа, когда грузинская мечта выдвинет своего кандидата в президенты, а нация вспомнит о проклятой войне 2008-го в ее 10-ю годовщину. Утомленные солнцем грузины наблюдают за формированием нового правительства как бы сквозь жаркое марево и почти не обращают внимания на интересные нюансы и символический подтекст происходящего. До того, как Мамука Бахтадзе стал премьер-министром, примерно половина опрошенных не знала, кто он такой. Историю его связи с общественностью можно разделить на четыре условных этапа. Когда он работал на семьи Рчеулишвили и Бежуашвили, компании «Центрпоинт» и индустриальная группа Грузии, соответственно, в СМИ и соцсетях о нем не упоминали. В 2013-м он возглавил грузинскую железную дорогу, и интерес к его персоне возрос, но вскоре стало ясно, что ему не хочется быть в центре внимания. В конце 2017-го Бахтадзе назначили министром финансов, и грузинская мечта принялась потихоньку раскручивать его и главу МВД Гахария как вероятного преемника Георгия Квирикашвили. Но, выступая с резонансными инициативами, он все же продолжал ходить по информационному пространству бочком и будто бы стремился вернуться в тень. В июне, возглавив правительство, он, наконец, вышел на авансцену кукольного театра имени Бедзины Иванишвили, дабы исполнить роль молодого перспективного реформатора. Одной из причин, способствовавших выдвижению Квирикашвили на пост премьер-министра в декабре 2015-го, стал отчетливо выраженный спрос на стабильность и некую паузу после серии потрясений. Этот кандидат лучше других умел вести себя по-брежневски, основательно и неторопливо. Но минуло 2 года, и маятник качнулся в другую сторону. Правление Квирикашвили начали часто описывать как застой. Общество захотело чего-то более динамичного. Подобные колебания можно было наблюдать в конце 90-х от долгожданного умиротворения к возбуждению. И спустя какое-то время после революции рос в обратном направлении. Интересно, что в 2011-м группа местных социологов и пиарщиков выяснила, что смена циклов почти не коррелирует с изменением экономических показателей и политики властей. Но даже если речь идет о перманентных нервических припадках национального масштаба, очевидно, что Бахтадзе выдвинули в авангард в тот момент, когда общество возжелало реформ, и он пытается вести себя соответственно. Молодость является важным бонусом, но поскольку после правления Саакашвили значительная часть населения не любит словосочетание «молодые реформаторы», следует уточнить, какую именно молодежь олицетворяет новый премьер. Вообще, в Грузии принято с сентиментальным пафосом благословлять новое поколение, идеализируя его помыслы, примерно так, как это делал Акакий Церетели в своем известном стихотворении. Но от противоречий не уйти. Знаменитая полемика литератора в третьей четверти XIX века вошла в историю под именем «борьбы отцов и детей». Начав с сугубо филологических вопросов, они вскоре перешли к проблему крестьянской реформы, открытия университета и так далее. Впрочем, противостояние поколений тогда понимали не в вульгарном эйджистском смысле, но прежде всего как попытку старой, успешно интегрировавшейся в имперскую элиту аристократии, сдержать порыв образованной молодежи, разглядевшей контуры лучшего будущего. Конфликт носил принципиальный характер, но поскольку стороны старались вести себя галантно, как на рыцарском турнире, его не воспринимали как войну на уничтожение. Большевики активно использовали тему молодежи, опрокидывающий прежний порядок вещей, дабы сделать привлекательными свои непопулярные идеи в потрясенной оккупации стране. Нахрапистые комсомольцы считались тогда не меньшим злом, чем чекисты. Их зачастую воспринимали как апостолов разрушения и деградации. В конце советской эпохи, благодаря абсолютной беспринципности карьеристов из ЛКСМ Грузии, слово «комсомолец» приобрело большую негативную нагрузку, чем слово «коммунист». Оно и по сей день остается ругательным. Оппоненты часто называют комсомольцами соратников Саакашвили, как и молодых депутатов грузинской мечты, группирующихся вокруг Ираклия Кобахидзе. На закате СССР проблема отношений отцов и детей вновь оказалась в центре внимания. Элита советской Грузии хотела разорвать связи с уходящей эпохой, чтобы удержать процессы под контролем, а затем возглавить независимую страну. Она отреклась от сталинизма отцов, а фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние» стал для нее своего рода декларацией независимости от прошлого. абсолютно противоречащая грузинскому мировосприятию сцена, в которой сын выкапывает из могилы тело отца и сбрасывает его в пропасть, будто бы продемонстрировала всей стране, насколько далеко готово пойти это поколение комсомольцев, видевшее в аннигиляции символов уходящей эпохи обнуление грехов и подтверждение права на власть. Борьба поколений при Саакашвили, по сути, маскировала попытку смены элиты, что сближает ее с опытом 20-30-х годов. Но она не так интересна, поскольку ее инициаторы не умели изъясняться на языке культуры и едва ли понимали, что ротация кадров в министерствах новой элиты само по себе не создаст. Но, тем не менее, многие восприняли произошедшее как бунт молодых выходцев из низов, и Иванишвили предпринял в этой связи определенные шаги. Еще до победы на выборах 2012 года он заговорил о поколении, которое придет к власти в 2030-м, подчеркивая, что его представителей следует научить правильно анализировать. Относительно молодые и очень послушные деятели, будь то Мамука Бахтадзе или Иракли Кобахидзе сотоварищем, вероятно, дают Иванишвили возможность чувствовать себя отцом нации. И кажется, именно с их помощью он намеревается завершить очередной период нестабильности в отношениях поколений, начавшийся после революции Рос в русле патриархальной грузинской традиции, обеспечив постепенный бесконфликтный переход власти к детям. Его пропагандисты не отрицают того, что Мамука Бахтадзе и Ута Иванишвили, старший сын правителя, являются друзьями. Это неудивительно, поскольку подобные сведения работают на идею преемственности. Часть сторонников грузинской мечты ворчит из-за того, что в 2012-м Бахтадзе пожертвовал нацдвижению 20 тысяч лари. Тогда будущий премьер работал у братьев Бежуашвили, и один из них, Давид, баллотировался в парламент от партии Саакашвили. Он покинул фракцию в ноябре 2013-го, также непринужденно, как перешел из Союза граждан в нацдвижение за 10 лет до описываемых событий. По словам Бахтадзе, его банковский счет, как и десятки тысяч других, использовали технически, чтобы обойти законодательное ограничение, сам же он поддерживал Иванишвили. Все это он изложил достаточно складно, но тут, вероятно, стоит вспомнить о других молодых людях, которые не боялись ни полицейских дубинок, ни угроз, ни тюрем и раз за разом выходили на площадь, даже когда их борьба казалась безнадежной и смертельно опасной. Если бы кто-нибудь предложил им технически перечислить деньги в общак нацдвижения, они, скорее всего, влепили бы ему пощечину. Сегодня многие из них едва сводят концы с концами где-то на обочине общественной жизни, а Мамука Бахтадзе стал премьер-министром Грузии. Бедина Григорьевич любит послушную молодежь и опасается нонконформистов. У нового премьера все будет хорошо, по крайней мере, на первых порах. Вскоре он узнает, как пьянит, пусть временный, рост рейтинга вкупе с самостоятельными действиями в своей, пусть небольшой сфере влияния. Интересно, обидится ли он, когда его в первый раз во всеуслышание назовут комсомольцем?
Это был «Взгляд из Тбилиси» Дмитрия Маниава. Текст читал Демис Паландов.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Давай, пить, напить.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, срасхад, хасост,
срасхад. Столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Кавказа.
Изменения в закон о персональных данных были приняты в ускоренном порядке в последний день сессии парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия под давлением партии большинства. Они вызвали острую дискуссию как среди депутатов, так и в обществе Жана Тарханова о том, кто и зачем форсировал принятие поправок.
Кандидаты, баллотирующиеся в президенты и депутаты парламента, обязаны будут дать письменное согласие на обработку и трансграничную передачу своих персональных данных. О существенных разногласиях вокруг новых поправок в Юго-Остинский закон о персональных данных заявил и сам председатель парламента и лидер фракции «Единая Осетия» Петр Гасиев. Политик не стал скрывать, что его инициатива вызвала раздражение некоторых депутатов меньшинства. Несмотря на критику части депутатов, поправки в закон о персональных данных приняты. Новые требования заработают в полную силу уже на парламентских выборах 2019 года. Граждане, претендующие на выборные должности в Южной Осетии, должны будут представить всю всю информацию о доходах и недвижимости, которые располагают на территории России. Сюда же относится информация о пересечении государственной границы между Южной Осетией и Россией для подсчета соответствия цензу оседлости. Лидер Народной партии Александр Плиев голосовал против изменения законодательства. По его словам, цитата, «эти поправки нарушают права человека и к тому же имеют политический подтекст».
Поправки были такие, чтобы персональные данные, которые есть у кандидатов, депутаты, я считаю, они граждане Российской Федерации, чтобы вот эти данные с Российской Федерации они добровольно брали как бы сами, потому что по закону их нельзя брать никому. Но самому этому гражданину, который заявил о том, что он хочет взять эти данные, это возможно. Там персональные данные включают, там это банковские счета, это недвижимость, это автомобили, это пересечение границы. Вот. Если это что-то криминальное, что мы, это Россия сама не знает, что это криминальное. Конечно, знаю. А если не криминальное, ну, владеть имуществом, что у нас запрещено частное собственность, я как раз таки не могу понять это, и поэтому я и голосовал против. Что для чего это им надо, я вот до сих пор не могу понять.
Изменения касаются граждан России. Учитывая, что более 90% населения Южной Осетии имеют российский паспорт, изменения в законодательство вызывают недоумение, говорит Александр Плиев.
Я считаю, это нарушение прав человека. Тогда есть такие люди, которые есть граждане других стран, например, что нет таких, я знаю таких людей, американских граждан, израильских. А что их нет, тогда давайте их тоже возьмем. А что тогда только российских мы берем? С другой стороны, это мы-то идем в парламент Южной Осетии, а не России же. Я не считаю это примерно нужным, чтобы вот мои данные, персональные данные здесь высвечивались. Хотя мне нечего по-моему, чтобы скрывать. Но это нарушение прав человека. Какие-то у них другие определенные люди не приходили в парламент. Я не считаю про Дядовича, а Дядович там общался не почему. Ну и другие тоже есть люди.
Оппоненты парламентского большинства назвали поправки антиконституционными. Однако за проголосовали 19 депутатов, 6 против и 3 воздержались. В партии «Единая Осетия» считают, человеку с незапятнанной репутацией не составит труда предоставить персональные данные и даже пообещали сделать это первыми. Сегодня Петр Гасиев не стал комментировать законопроект, а переадресовал мои вопросы председателю Комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Ноне Тедеевой.
Кандидаты на выборные государственные должности – это президент, депутаты. Они обязаны дать письменное согласие на обработку своих персональных данных, на трансграничную передачу своих данных. Конечно, мы же целый пакет документов будем представлять. Представляется целый пакет документов. Предзаявление тоже пишется туда же, конечно. Нет, там не граждане Российской Федерации, это граждане Республики Южная Осетия. А граждане Республики Южная Осетия большинство являются гражданами Российской Федерации. У нас же есть ценз оседлости. У нас в конституционных законах о выборах президента и о выборах в депутаты парламента Республики Южная Осетия. Там прописан ценз. У нас есть компетентные органы, это МВД, это КГБ, у которых есть соглашение с Российской Федерацией. И уже имея вот эти поправки, они будут исполнять свои функции.
Целесообразность изменений в закон Нона Тедеева объяснила так.
Чтобы вот сказать простым языком, наши граждане должны знать, кого они избирают и кто их будет представлять в парламенте. Закон для того, чтобы народ не ошибся в выборе своих депутатов. А депутат – это их лицо, человек, который их будет представлять. Если этот человек нечист и у него какое-то темное прошлое, или вот он…
При этом депутат затруднилась объяснить, что такое темное прошлое. Но Нона Тедеева пообещала ужесточить законодательство и в отношении чиновников. По ее словам, поправки в закон о персональных данных – это только, цитата, «первые шаги», и в будущем в закон можно будет внести новые поправки. Между тем, критика в адрес «Единой Осетии» зазвучала острее, поскольку, по словам моих источников, цитата, «репутация отдельных лиц из окружения президента и кабинета министров, получивших должности после победы Анатолия Бибилова, не выдерживает критики. Они не проживали в республике, не воевали за ее независимость, не участвовали в ее восстановлении, имели проблемы с законом из-за уголовных преступлений, поэтому парламентскому большинству, как президентской партии, стоило бы сначала разобраться с темным прошлым лиц, затесавшихся в окружение самого Анатолия Бибилова. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Эхо Кавказа.
интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вокруг чемпионата мира по футболу в России бушуют не только спортивные, но и политические страсти. Своим взглядом на ситуацию решил поделиться наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Благие призывы к тому, чтобы спорт не смешивали с политикой, давно уже вызывают грустную улыбку. Даже если сам ты будешь строго придерживаться этого замечательного принципа, то другие все равно смешают, и все равно придется вести разговор на тему, скажем, футбол и политика. После четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу в России на сочинском стадионе «Фиш», в котором блестяще, на мой взгляд, играли и хорваты, и россияне, но в полуфинал прошли первые, прочел такой пост в соцсети Facebook своей знакомой осетинки. Цитата. «Удалила некоторых грузинских френдов, болевших против российской команды только из-за своих политических взглядов. По словам некоторых из них, они наконец-то спокойно заснули. Отмечу еще то, что они одновременно были в разных движениях по налаживанию диалога с осетинами. Такими детскими воплями они показали свою неготовность не только к диалогу с осетинами, но и вообще свою несостоятельность быть частью политически зрелого общества. Болеть можно за любую команду, не против. Тот, кто болеет в футболе только с точки зрения политических амбиций, является просто моральным уродом. И им не место не только в диалогах, но и на моей ленте». Конец цитаты. Мне тоже кажется, что такая бьющая через край политическая ненависть – это лакмусовая бумажка человека. Одновременно мое внимание привлек инцидент, случившийся поздно вечером в субботу в Батуми, о котором узнал из СМИ. Конфликт, участницей которого стала глава грузинского НПО «Институт толерантности и многообразия» Эка Читанава, произошел из-за российского флага, которым размахивали болельщики из России. Цитата. «Матч Россия-Хорватия я смотрела в Батуми, на большом экране недалеко от башни Алфавита. Разумеется, я была там, чтобы поболеть за Хорватию и открыто выразить эмоции. Одна из гражданок России прямо передо мной размахивала российским флагом. Я это опротестовала». Конец цитаты. Приводит издание текст поста Читанава в Фейсбуке, переведенный на русский язык. Как пишет Читанава, после гола, забитого хорватскими футболистами в ворота России, она приблизилась к российской болельщице и нарочито громко прокричала лозунг «Поддержку Хорватии» на английском языке, употребив при этом нецензурное выражение перед словом «Россия». По словам Читанава, в разговоре с россиянкой она заявила, что Грузия оккупирована Россией, призвав туристку идти махать своим флагом в России. В реплике об оккупации она снова употребила нецензурное англоязычное выражение. Далее показания в полиции госпожи Читанава и российской туристки расходятся. Последняя утверждает, что к ней было применено физическое насилие, а первая это отрицает. Разбираться в деталях этого инцидента дело не мое, а грузинских журналистов. Но меня озадачили слово «толерантность» в названии организации, которую возглавляет госпожа Эка. А еще воспоминания о том, что в Грузии в последние годы привыкли гордиться отношением к российским туристам и ростом их посещений страны. Оживленную полемику на форуме одного из абхазских сайтов вызвала публикация «Градус больше, чем у абхазской Чачи. Исход матча Россия-Хорватия решился в серии пенальти». В заголовке процитирована характеристика матча, прозвучавшая в ходе ходе репортажа российского Первого канала. Полемисты же очень быстро вырулили на политику. Один из них рассуждал, что никогда не будет болеть за хорватскую команду, потому что хорватские усташи поддержали Гитлера и уничтожали православных сербов. Ему возражали, что хорватские футболисты к усташам не имеют отношения, и что боровшийся с нацистами Тито тоже был хорватом. С новой силой полемика на форуме разгорелась после появления информации о видеоролике, где защитник сборной Хорватии Домагой Вида после победы в четвертьфинале крикнул «Слава Украине!», а тренер Огнен Вукоевич добавил «Это победа за Динамо и за Украину». Один из форумчан назвал этих двоих ущербными людьми, нарушившими правила поведения в гостях, но подчеркнул, что это ведь не вся хорватская сборная, и тем более не весь хорватский народ. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.